Здравствуйте, дорогие слушатели! В ваших ушах звучит ЛГБТ-подкаст «По пояс в радуге». Меня зовут Михаил. В этом эпизоде мы обсудим, какие картины борются за звание первого ЛГБТ-фильма истории, две схожие биографии радужной иконы, странным образом выпущенные в одну неделю, шедевр с актерским составом исключительно женского пола, многочисленных жанров киноиндустрии и прочие интересные темы. Добро пожаловать! Прежде чем непосредственно о фильмах начнем говорить, небольшое пояснение. Как уже, наверное, поняли постоянные слушатели, я в своих эпизодах предпочитаю доскональный анализ темы, не какое-то поверхностное похлопывание пальчиками по глади воды. Многие ресурсы, обсуждая ЛГБТ-кино, к сожалению, полшоу посвящают «Горбатой горе», как будто это единственный существенный фильм в истории. Статьи, составляющие всевозможные рейтинги, не уходят глубже 21 века. И когда я вижу топ-10 лучших фильмов истории, там 70% 2010-е годы, 80% Голливуд, мне становится чрезвычайно грустно. Определенное даже неуважение к потрясающим творцам кинематографа, которые начали создавать свои шедевры уже более сотни лет назад. Поэтому в связи, на самом деле, с гигантским объемом материала, существующего в мире кино, не только современного кино, я решил разбить тему на множество эпизодов. Не знаю пока, сколько именно их будет. Но что важно, для подготовки к этому, допустим, эпизоду, да, который покрывает всего лишь один регион и только 50-60 лет, далеко не самых продуктивных в такой истории, я посмотрел и пересмотрел более 40 фильмов, что, как вы можете догадаться, огромное количество часов, которыми я, к сожалению, не могу располагать раз в две недели. Поэтому, в отличие от других разбитых на части эпизодов, например, эпизодов о женщинах, эпизоды о кино не пойдут друг за другом. Периодически, то тут, то там, когда я подготовлюсь тщательно к новой части, она будет выходить. И еще раз, это для того, чтобы качество материала, качество анализа оставались на высоте, и не получилось, что вы просто слушаете полчасовой бубнеж Миши о «Горбатой горе», которую мы, конечно, обсудим в свое время, мнение у меня, разумеется, есть, но не сейчас. И последнее, что нужно добавить, я не говорю обо всех-всех-всех фильмах. Какие-то я посмотрел и не посчитал необходимым упоминать, какие-то мне элементарно не понравились, какие-то я не смотрел по той или иной причине, потому что не нашел или упустил. Поэтому, если упоминание чего-то конкретного вы не услышите, не ругайтесь, так, скорее всего, задумано. Также не будет в эпизоде документалистики, ее я решил вынести в отдельный эпизод. Мы побеседуем о фильмах, о личностях, так или иначе относящихся к ЛГБТ-сообществу, творивших в данной сфере в обозначенный мной период. Я приложил все усилия, дабы избежать каких-либо существенных спойлеров. Пару слов о сюжете, конечно, буду говорить. Какие-то вокруг фильмов моменты, но ничего радикального не вскрою, никаких развязок, поэтому не бойтесь слушать, если опасаетесь узнать лишнее. И на этом вступление я оставлю, перейдем непосредственно к кино. Любая история берет старт не в 21 веке, и ЛГБТ-кино здесь не исключение. Именно поэтому я решил первый эпизод посвятить истокам, тому, где кинематограф зарождался, в принципе, и начнем с любопытной спекуляции. Одним из первых людей, которые зародили своими идеями кинематограф, был Жорж Мельес. Он снял несколько сот фильмов в конце 19-го, начале 20 века. Самый известный фильм, разумеется, «Путешествие на Луну», где космический корабль втыкается в глаз Луне, да? Но нас интересует другая работа Жоржа Мельеса, который сам, если кому-то интересно, был женат на актрисе. Она снималась в множестве его фильмов часто, и к ЛГБТ-сообществу отношения никакого он сам не имеет. Тем не менее, работа, интересующая нас, называется по-разному на всех языках. Оригинальное французское название можно перевести как «Солнечное затмение в полнолуние». На английском фильм «Затмение, ухаживание солнца и луны». На русском самый популярный перевод «Солнечное затмение и другие космические происшествия». Почему-то. Я для простоты буду называть его «Затмение». Найти должно быть нетрудно вам. 1907 год. Жорж Мельес. Так вот, фильм идет всего лишь 9 минут. Повествует о том, как старец-астроном, которого сам Жорж Мельес играет, смотрит со своими учениками через телескоп на небо, и там самые разнообразные любопытные вещи происходят, включая как раз затмение. И само затмение является центральной сценой фильма, кульминацией его, можно сказать. И сцена эта, надеюсь, вы ее посмотрите, чрезвычайно любопытная. Луну и Солнце играют двое мужчин. На экране только их лица в больших кругах, символизирующих Луну и Солнце. И они движутся друг к другу навстречу с боков экрана в центр. Чрезвычайно яркая мимика на протяжении сближения у актеров. И когда затмение непосредственно происходит, актер спереди — Луна. Крайне эротично начинает себя вести, что как тут ни смотри, создается образ, будто они... Аллегорически, разумеется, Луна с Солнцем во время затмения занимаются сексом. После, с усталостью и облегчением, Луна и Солнце расходятся. Естественно, двое мужчин, один сзади, другой спереди, занимаются сексом. Крайне гомосексуальная картинка, да? О чем, конечно же, у самого Жоржа Мельеса спрашивали неоднократно, и он отвечал следующее. Да, вне сомнений, мы лицезрим в сцене соития. Но сам Жорж Мельес отрицает гомосексуальный подтекст, утверждает, что в его видении солнце — жесткий мужской образ, что характеризуется в том числе и макияжем, да? Луна, напротив, мягкий женственный образ. А уж то, что оба актера мужчины, не имеет никакого значения. Ну, раз уж режиссер сказал, наверное, стоит ему верить, но смотрите, как хотите на ситуацию. Аргумент в пользу того, что именно «Затмение Мельеса» — первый фильм, предлагающий хоть какую-то гомосексуальную отсылку, демонстрирующий соответствующий гомосексуальный образ, присутствует. Но звание полноценного первого фильма в истории с ЛГБТ-тематикой неоспоримой принадлежит другому немому фильму, снятому режиссером Рихардом Освальдом в Германии в 1919 году. Я уже упоминал этот фильм в самом-самом первом эпизоде. Называется он «Не такой, как все» или «Отличный от других». Разные переводы существуют. Оригинальное немецкое название произносить не рискну. Написан фильм при активном вовлечении Магнуса Хиршфельда, врача-сексолога, который изучал гомосексуальность и активно собирал подписи против параграфа 175. В двух словах объясню, что это такое. В конце 19 века в Германии был принят параграф 175, закон, призывающий к официальному наказанию за гомосексуальность. С приходом нацистов закон существенно ужесточился, геи стали отправляться в концентрационные лагеря, где на них вешались розовые треугольники, и точно так же они искоренялись наряду с прочими категориями, которые в восприятии нацистов портили кровь арийской расы, да? Так вот, после Второй мировой войны, когда как система в существующем виде нацисты пали, закрылись лагеря концентрационные, какие-то категории были мгновенно оправданы и отпущены, евреи, темнокожие, многие военные заключенные, например, прочие. Единственная категория, которая осталась, это гомосексуалы. Их перевели в обычные тюрьмы из концентрационных лагерей, и продолжали они там находиться, поскольку параграф 175, в отличие от десятков других нацистских законов, остался в прежнем виде на всех оккупированных территориях. Со временем, конечно, приходили ослабления, но полностью избавилась от параграфа 175 Германия только в 1994 году. Представьте себе. И, возвращаясь к нашей теме, Магнус Хиршфельд как раз на заре ужесточения закона собирал подписи. И многие подписали, между прочим, Альберт Эйнштейн, Лев Толстой, Эмиль, Золя и тысячи других. Но это отдельный разговор, пожалуй, небольшой просто вам контекст того, кто такой Магнус Хиршфельд и чем он занимался. Сам он также снялся в ряде сцен, не такого, как все. Одна из центральных — его лекция. Немножко перемешиваются там понятия сексуальной ориентации и гендерной идентичности, но это настолько несущественно не отменяет общей прогрессивности кино столетней давности, что впечатление никоим образом не портится. Сюжет фильма об истории отношений известного скрипача со своим студентом, а также о шантажере, который, пользуясь как раз параграфом 175 для запугивания, попытался сломать карьеру главного героя, если тот не будет выплачивать ему деньги за молчание. Фильм душераздирающий, драматичный, на мой взгляд, за низким качеством сохранившейся пленки не потеряна суть. Фильм вызывает тысячу эмоций, и я настоятельно рекомендую его каждому, кто заинтересован в кинематографе, в ЛГБТ-активизме, в истории или просто в потрясающих произведениях искусства. Не такой, как все, необходимо посмотреть. И тогда сами поймете и убедитесь, почему я им так сильно восхищаюсь. Еще раз. Первый ЛГБТ-фильм в истории и сразу такой шедевр. Теперь о прелюбопытнейшей актрисе, сыгравшей в фильме «Не такой, как все». Как раз ее зовут Анита Бербер. Родилась в Дрездене, но уже в 16 лет переехала в Берлин, чтобы танцевать там в кабаре. После, как раз в год выхода «Не такой, как все», начала танцевать обнаженной. Она была очень худой, небольшая грудь, такое мальчишеское телосложение. Волосы стригла коротко, красила в ярко-красный цвет, славилась андрогинностью и после вступления в брак по расчету с мужчиной практически не проводила с ним времени, встречалась с девушкой по имени Сьюзи и закрепилась на лесбийской сцене Берлина. Часто танцевала в исключительно женских андеграундных клубах, куда совершенно не пускали мужчин. Вскоре Анита развелась с мужем, познакомилась с другим танцором по имени Себастьян Дрозд, таким же худющим, как и она, и дуэтом Анита и Себастьян устраивали танцевальные фантазии в подпольных клубах, барах, не только в Германии, но и за границей, практически всегда выступали вдвоем полностью обнаженными, стали чрезвычайно популярными в 20-е годы. Женились, но оба придерживались свободных отношений и параллельно развлекались с обоими полами. Около года всего брак просуществовал, через некоторое время Анита в третий раз вышла замуж, вновь за танцора, на сей раз открытого гея, и с ним также устраивала постановки. Умерла Анита Бербер, к сожалению, всего в 29 лет от алкоголя и наркотиков, но след на танцевальной и немой киносценах оставила за декаду собственного творчества. Следующий знаковый фильм нашей тематики называется «Михаэль», снятый в 1924 году снова в Германии датским режиссером Карлом Теодором Дрейером. Сюжет фильма адаптирован с романа открытого гомосексуала Германа Банга, также называющегося «Михаэль». Любопытно, что за 8 лет до этого, в 1916 году, по мотивам того же самого романа, в Швеции был снят фильм «Икар» или «Крылья». Долгое время считался потерянным, но позже копию разыскали в Норвегии. И поскольку он снят раньше, не такой, как все, многие отдают именно «Икару» звание первого ЛГБТ-фильма в истории. Но проблема в том, что если вы посмотрите «Икар», что я сделал, вы увидите, что весь гомосексуальный подтекст романа из фильма убран, в общем-то, полностью. И если абстрагироваться от первоисточника, никакого и намека на гомосексуальность там нет. В отличие от «Михаэля», который стоит рассматривать. Поэтому «Икар» в ЛГБТ-истории кино странно упоминать, а «Михаэль» нужно. Но «Михаэль» вышел позже все-таки, не такой, как все. Поэтому за «не такой, как все» и сохраняется звание первого. По крайней мере, я так это воспринимаю. Базовая история «Михаэля». Художник-скульптор находит молодого человека-модель, с которым они начинают вместе жить. Позже этот молодой человек постепенно отдаляется от мастера, и что да как дальше происходит, вся грустная драма последующей жизни. Наверное, у любителей современного кино гомосексуальная история сразу будет ассоциироваться с поцелуями, лежаниями в постелях и так далее. Но не ждите ничего ярко выраженного, заходящего дальше держания за руки, поскольку с годами цензура укреплялась, и фильм бы элементарно не вышел, покажений больше. Помните всегда, что это Германия 1924 года, хотя желание сделать кино открытие инклюзивнее, да, у самого режиссера присутствовало. Так или иначе, фильм сильный гомосексуальный подтекст в себе несет, завязка сюжета на этом, и с кинематографической точки зрения также значимое кино. Очень интересный свет, нетривиальный выбор планов, игра с ракурсами, фокусом камеры, достаточно революционная для тех времен, поэтому любопытно смотреть еще и с такой стороны вопроса фильм. Следующая картина крайне странная, но беспредельно неожиданная для меня, по крайней мере. Я даже теряюсь несколько в том, как охарактеризовать правильно ее. Называется она «Секс в цепях» или «Секс в оковах». 1928 год. Режиссер Вильгельм Дитерле. Уже в самом начале 30-х годов улетел в Голливуд, и там его фильм «Жизнь Эмиля Золя» получил Оскар за лучший фильм, между прочим. «Секс в цепях» нужно сразу отметить не исключительно ЛГБТ-кино, но там фигурирует очень четкая гей-линия, существенно влияющая на сюжет. В первую очередь, пожалуй, достаточно серьезная и прогрессивная психологическая драма о сексуальной фрустрации. Если в двух словах, сюжет следующий. Муж с женой счастливы вместе. Потом, из-за совершенно нелепых обстоятельств, муж попадает в тюрьму. И дальше начинается очень вдумчивый, глубокий и, на удивление, тонкий анализ состояний, в которых пребывают главные герои и все вокруг них. Если кто-то решит посмотреть фильм, у него достаточно медленный старт, но не пугайтесь, с развитием сюжета наберет обороты история, станет чрезвычайно интересно. Я боялся, честно говоря, первую пару актов, что все идет к какому-нибудь гей-изнасилованию в тюрьме или еще чему-то в этом духе, что, несомненно, разочаровало бы сильно. еще одна теория возникла о том, что будет происходить, но совершенно не так оказалось, и я был шокирован в определенной степени и приятно удивлен. Поднимаются темы любви и невозможности порой справиться с положением в своей голове в первую очередь. И все повествование довольно-таки размытое, но вместе с тем очень яркое и правдоподобное. Бросается в глаза, что сценарий к фильму помогали писать реальные заключенные, также психолог, анализировавший сексуальное и психологическое состояние заключенных. Действительно глубокое, нетривиальное раскрытие темы, никакой поверхностности. Занятный еще момент. Актер, сыгравший гея в этом фильме по имени Ганс Гейнрих фон Твардовски, в реальности тоже был геем, сбежал в Голливуд с усугублением ситуации в Германии. Но что любопытно, его первая в жизни роль была в достаточно известном фильме ужасов «Кабинет доктора Каллигари». И в «Кабинете» как раз одну из главных ролей сыграл Конрад Фейт, который, в свою очередь, исполнил учителя-скрипача в «Не такой, как все». Такие вот крутые параллели между нашими фильмами, которые я всегда обожаю разыскивать. Посмотрите «Секс в цепях», если возникло желание. Фильм печальный, странный, но сильный. Он еще раз не напрямую ЛГБТ-фильм. Лишь одна линия нашей тематики присутствует, но не какая-то там пренебрежительная история, а совершенно нормальное и адекватное олицетворение однополого контакта. Насколько возможно, конечно, назвать ситуацию, сложившуюся в целом, адекватной. Так или иначе, для тех времен это очень важно, поверьте мне. Кроме прочего, ради уникального раскрытия темы попыток совладать с невозможностью удовлетворения собственных сексуальных потребностей, тоже включить можно. Со стольких сторон это рассматривается. И чрезвычайно неожиданный конец. Прелюбопытнейшие 2 часа жизни. Дальше коснемся пары интересных биографий. В первую очередь шотландский режиссер Кеннет Макферсон. Он работал в основном до войны, но не слишком ценился его артхаус в то время, зато сейчас воспринимаются работы революционными. Достаточно рано Кеннет Макферсон вступил в брак по расчету со своей очень близкой подругой, писательницей, которая работала под творческим псевдонимом Брайхер. У обоих была нетрадиционная сексуальная ориентация, и Кеннет вскоре начал встречаться с темнокожим артистом кабаре по имени Джимми Дэниелс. Брайхер завела отношения с популярной американской, в первую очередь, поэтессой, Хильдой Дулиттл. Они все вместе дружили, проводили уйму времени бок о бок. Естественно, Джимми Дэниелс испытывал немало расизма в свою сторону, и всю компанию лишний раз трогала подобное и открывала вновь устремленность поднимать эту тему в своем искусстве. В принципе, были известны в кругах социального и творческого активизма они все. В 1927 году Кеннет Макферсон, Брайхер и Хильда Дулиттл основали так называемую Pool Group. Основные задачи — распространение социальных идей, образование в сфере искусства. Они стали издавать журнал Close Up, повествующий практически исключительно о кино. В том числе, благодаря этому журналу, Европа узнала и полюбила Сергея Эйзенштейна. К примеру, естественно, подобного сорта идеи и активизм искали выражение в творчестве, и элементы сконцентрировались, сошлись в одной работе Кеннета Макферсона, его лучшем, пожалуй, фильме под названием «Borderline», то есть «Граница», 1930 год. Фильм активно поднимает тему расизма. Главную роль сыграл темнокожий актер, значимый активист Пол Робсон. Весьма революционное решение для того времени главным героем сделать темнокожего человека. В фильме, помимо прочего, снялись и Брайхер, и Хильда Дулиттл. Потрясающий фильммейкинг, намек на артхаус, более легкая его грань. Скорее он выражается в том, как фильм сделан. Конечно, гомосексуальная тематика, как мужская, так и женская, легким мотивом продвигается через фильм, занимает не центральную роль, скорее призвана послужить дополнительной аллегорией свободы и прогресса. Фильм снимали в Швейцарии, потому что участники Pool Group переживали, что темы, поднимающиеся в нем, не пропустит британская цензура. К счастью для всех, удалось создать работу не сдержанную, именно в том виде, в каком Кеннет Макфирсон ее представлял. Получился маленький шедевр, который в истории британского кино упоминается как одна из вех. На этом мы временно оставим немые фильмы и перейдем к первому ненемому. Фильму, от которого я в безграничном восторге остался. Один из интереснейших ЛГБТ-фильмов, что я, в принципе, на сегодняшний день видел. Первый лесбийский фильм в истории. Называется «Девушки в униформе», а 1931 год. У него есть ремейк в 1958 году снятый. Его я не видел, сразу скажу. Моя философия по данному вопросу следующая. Если мне понравился оригинал, я ремейк смотреть не буду, потому что зачем? 95% ремейков хуже оригиналов в любом случае. Поэтому, например, меня не затащишь на многочисленные игровые ремейки Диснея, которые каждые 5 минут без какой-либо на то причины выходят. Так вот, «Девушки в униформе», Германия, 1931 год. Базируется фильм на пьесе «Вчера и сегодня», написанной Кристой Уинслоу, скульптор и писательница. Она принимала непосредственное участие в адаптации своего произведения под киносценарий. Была открытой лесбиянкой, историю основывала на личном опыте. Как ее пьеса, так и фильм стали первыми открытыми лесбийскими шедеврами в Веймарской республике. После фильма в 30-е годы вышел роман под названием «Ребенок Мануэла» с тем же сюжетом. Режиссером стала еще одна женщина, Леонтин Заган. О ее личной жизни совсем мало известно, практически ничего невозможно вскрыть. Мы не знаем, что спровоцировало ее снять лесбийский фильм, была ли она тоже частью ЛГБТ-сообщества. Что еще любопытно в фильме? Как я уже сказал, сценарист и режиссер – женщины, но и весь актерский состав полностью женский. Не просто главные героини, а кто бы то ни был, ни на заднем плане, ни массовка. Ноль мужчин. Единственное, что фигурирует там, это фото известного актера, от которого без ума одна из героинь. И все. Это, разумеется, тоже был существенный шок для аудитории, риск, но риск продуманный и оправданный. Если коротко, о чем фильм? Молодая девушка, у которой недавно умерла мама, попадает в школу для девочек с чрезвычайно суровыми, строгими правилами, директрисой-тираном. Нельзя делать то, нельзя говорить это, нельзя делать шаг направо, шаг налево, все чрезвычайно строго. Должны сосуществовать герои в контакте с этим миром, выбора нет. И там, разумеется, эта девушка знакомится с другими девочками, также с одной учительницей, которая добра, единственная, кто во всей школе заступается за девочек. То тут, то там проблески однополых влюбленности, не только центральная линия, но и второстепенные мелкие истории. В принципе, самое приятное, наверное, в этом фильме — живые, реальные персонажи. У всех учениц, учителей есть свой самобытный, развитый характер. Это не просто копии слепков стереотипов девочки, злой тетеньки. Нет, везде есть уровни тонкости, обоснованные логичные взаимоотношения, что позволяет погрузиться в атмосферу происходящего, наслаждаться ей и чувствовать, что такое действительно могло быть. Не каждое кино, к сожалению, достигает подобного сорта целей. Плюс, конечно, что женщины работали, они гораздо лучше понимали философию людей, о которых повествуют, кто все эти девочки, кто все эти персонажи. Каждая героиня действительно выполняет свою роль. Начинается фильм как в буквальном смысле комедия, конечно, со своими трудностями, но много на самом деле смешных, забавных, курьезных моментов. Лесбийский аспект очень легкий и, опять же таки, настоящий. Во второй уже части фильма случается одно событие, которое резко бросает фильм в более мрачное русло, держит до конца на иголках, не понимаешь, страшишься, чем все закончится. В моем видении концовка потрясающе поучительная, правильная, сильная, что занятно. Развязка фильма отличается от развязки пьесы, но поскольку сценарий писала сама автор, можно считать развязку скорее альтернативным концом, нежели какой-то попирающей мысль вольной интерпретации, которую позволяют себе порой сценаристы и режиссеры, да? Если кто-то не хочет читать пьесу, а просто посмотрит фильм, советую заглянуть в интернет и просто прочесть, чем пьеса заканчивалась в оригинале, дабы сравнить для себя. Не могу сказать, что киноконцовка более логичная, или какое тут еще слово подобрать, но я считаю киноконцовку куда более гармоничной и выразительной. Рад, что она именно такая. Кто-то, наверное, может посчитать историю несколько простой, банальной даже. В ней действительно нет ничего вычурного, невероятного, ничего принципиально новаторского или сверхъестественного. Но в этой простоте и есть прелесть, и именно она, несомненно, создает атмосферу и живость. Но то, что он подает, в каком формате он это подает, вызывает эмоции. Конечно, по сравнению с пьесой несколько притушена лесбийская составляющая, но это, как и про Михаэля я говорил до этого, да, из-за цензуры. Германия, 1931 год, вы понимаете. Многие актрисы из еврейского происхождения были убиты позже нацистами. Девушка, сыгравшая главную героиню, подружившаяся со многими на съемках, сказала: «Я узнавала об их происхождении только с сообщениями о смерти». Сама она бежала из Германии в 1937 году. Так или иначе, фильм был запрещен в Европе, хоть и положительная критика сопутствовала выходу, солидные кассовые сборы. В Соединенных Штатах Америки, например, также пытались запретить фильм, но за его релиз вступилась никто иная, как сама Элеонор Рузвельт, о которой мы беседовали во второй части «Триптиха о женщинах». Так вот, Элеонор Рузвельт как раз пресекла запрет, и фильм посмотрели в Северной Америке. Оставил очень яркие впечатления. Это действительно потрясающее кино, которое стоит посмотреть каждому, кто заинтересован в кинематографе, особенно в ЛГБТ-кинематографе. Веха в истории кино, требующая глубокого обсуждения. И теперь от женского кино перейдем к такому прелюбопытнейшему понятию, как гомоэротика. Чрезвычайно сложно четкое определение дать тому, что из себя представляет гомоэротика. Самое, наверное, объективное, как можно разъяснить ее. Гомоэротика — визуальное или литературное искусство, стимулирующее любование сексуальным подтекстом этого самого искусства. Даже если порой творец искусства не подразумевал гомоэротизм. Существуют глубоко гетеросексуальные фильмы с мужчинами мачо, которые все такие крутые, ругаются матом, дерутся за женщин. Тем не менее, наблюдая за подобным искусством, за отношениями этих, в кавычках, «нормальных пацанов», ты способен прочитать, насколько сильна гомосексуальная энергетика в образе и насколько невольно эротически те или иные сцены выглядят. Поэтому многие гомосексуалы умышленно, допустим, делают упор на тематику чрезмерной маскулинности. Отличный пример здесь не из нашей эпохи, естественно. «Бойцовский клуб». Я лично очень не люблю ни книгу, ни фильм, но признаю при этом, насколько тонко Паланику удалось передать свою мысль. Мы смотрим на этих деланных мужланов, настолько нахохлившихся, что со страниц книги воняют они пошлостью, при этом понимаем бойцовский клуб «Сатира». Паланик, будучи геем, высмеял подобную культуру. Вроде как, посмотрите, насколько глупо такая жизнь выглядит, и в конце концов разрушается этот мир, да? Я помню небольшое лирическое отступление. Когда был в армии, нас просили назвать любимый фильм. И 80% молодых людей вокруг меня сказало как раз «Бойцовский клуб». В полной серьезности воспринимая фильм в качестве апогея мужественности. Правило номер один, туда-сюда. Хотя на деле он наоборот над концепцией мужественности смеется. В этом ирония. Допустим, когда творцы Ренессанса создавали гомоэротические шедевры на библейские мотивы, и их ставили в церквях гомофобные священники, читая под ними проповеди о содоме. Такая тонкая-тонкая насмешка над дурачками, которые не видят скрытый смысл. Естественно, существует разная степень прямолинейности, и в этом эпизоде мы рассмотрим несколько ступенек данного аспекта в кинематографе. Но еще раз, гомоэротизм можно найти в скульптурах и картинах. Сексуальное напряжение, которое передавалось блестящими творцами с той или иной степенью осознания этого. Идеальный пример – Караваджо, о котором я говорил в четвертом эпизоде про Ренессанс. Посмотрите на юношей в его работах. Почти каждый из них источает сексуальность. При этом в них есть что-то нежное, многогранное. Волей-неволей ловишь себя на тех или иных чувствах, которые начинают происходить в твоем организме. Надеюсь, вы понимаете, о чем речь, по крайней мере, для себя лично. И начнем касаться гомоэротизма в кино с потрясающего режиссера и писателя по имени Жан Кокто. Немного о биографии расскажу, но главное, что нужно знать, он является в определенной степени основоположником артхауса, и не какой-то там второсортный артхаус, которым многие иллюзорно именуют сегодняшние свои творения, а самый настоящий артхаус в своем корне и зарождении. Если действительно желаете ознакомиться с подобным жанром и понять, что такое истинное авангардное кино, что такое артхаус, вам нужно обратиться к Жану Кокто. Биографию его начну с цитаты, которую сам Жан Кокто поставил во главу своего романа «Белая книга». «Настолько давно, насколько я помню, даже в возрасте, когда мысли еще не влияют на чувства, я нахожу следы своей любви к юношам. Я всегда любил сильный пол, который справедливо готов называть прекрасным полом. Мои злоключения приходили от общества, что осуждает редкое как преступление и принуждает реформировать собственные склонности». Еще в тинейджерстве Жан Кокто вовлекался в однополые контакты. Первые отношения были с одноклассником, которого впоследствии использовал как образ для искусства. В 15 лет сбежал из дома и уже к 20 вертелся в богемных кругах Парижа, сдружился со Стравинским, Пикассо, Дягилевым и многими-многими другими. Там стал активно писать, социализироваться, крутить романы. Два самых продолжительных, оба шли параллельно до смерти Жана Кокто. Роман с молодым человеком по имени Эдуар Дерми, который был моложе Жана Кокто более чем на 30 лет, и в определенный момент Жан Кокто даже официально усыновил его. Другой роман тянулся с актером по имени Жан Маре, которого Кокто снимал в своих фильмах. Например, он создал одну из первых адаптаций «Красавицы и чудовища», и там сыграл сразу в нескольких ролях Жан Маре как раз. Очень много красивых писем сохранилось между ними, почитайте. Они тёзки, оба Жаны, поэтому Жан Кокто называл Жана Маре Жанно. Вот одно из писем Жана Кокто. Мой Жано, сейчас Рождество, самое восхитительное Рождество всей моей жизни. Твое сердце, твое тело, твоя душа, счастье жить и работать с тобой заполнили мой праздничный носок. И я не одобряю вопрос практичного подарка, как излишне. Я стану смотреть лишь на руки, что дарят его. Мой Жано, я никогда не смогу повторять достаточно часто. Спасибо тебе за твой творческий гений. Спасибо тебе за нашу любовь. Твой Жан. Наверное, можно предположить, эксперименты Жана Кокто с кино и уникальность во многом связаны с тем, что Жан Кокто не был так уж тщательно знаком с этим видом искусства. Сам в интервью говорил, что создавал кино в абсолютной свободе, по собственному образцу. Так, пожалуй, и рождаются шедевры. И его самый первый фильм под названием «Кровь поэта» 1932 год — отличный пример гомоэротизма. Кроме того, фигурирует трансвестит в кино, называют так, потому что так называет сам фильм персонажа. Фильм о погружении в самого себя, о саморазрушении, вершит происходящее как раз-таки гомоэротический образ чилийского актера Энрике Ривероса. Запомните «Кровь поэта», она нам еще пригодится. Умер Жан Кокто от сердечного приступа. Произошло это, когда его оповестили о смерти близкой подруги Эдит Пиаф. Она умерла 10 октября. Жан Кокто, узнав весть, умер на следующий день, 11-го. Не выдержал организм такого горя. Выдающийся деятель. И последнее, чего мы коснемся до войны — Виктор, Виктория. Я всегда старался избегать этих фильмов. Как-то меня не тянуло совершенно к такому сюжету. Девушка притворяется кроссдрессером, да? И ремейков фильма 7 или около того. 33-й, 35-й. И потом каждое десятилетие почти по фильму выходило в 20 веке. Но для сегодняшнего эпизода решил-таки сосредоточиться, приложить усилия к просмотру самого первого из них, 1933 года. Что я хочу сказать? Естественно, ЛГБТ-тематика присутствует. Как минимум тот факт, что весь мир в восторге от кроссдрессера, уже достаточный пример. В большей степени даже, чем это, молодой человек, заинтересованный в главной героине, не знает поначалу, что перед ним женщина. При этом говорит, что влюблен, ходит за ней, все вокруг вроде как не имеют проблемы с данным фактом. Довольно-таки любопытно, конечно. Но в то же самое время фильм играет достаточно сильно в гендерные стереотипы. Она женщина, как тяжело ей в этом мире. Пара сцен совсем странных, там, проходит мимо скрипача, наслаждается скрипкой, потом вдруг понимает, что она якобы мужчина и делает вид, что на скрипку ей плевать. Или все мужчины дерутся и хлещут виски стаканами. И не поймите меня неправильно, я понимаю, что это все шутка, комедия, гипербола, фарс. Но смотреть мне лично на такое было несколько печально. Прямо скажем, немного устарели концепции, и именно поэтому я предполагаю, что так и будет, желание большого касаться Виктор-Виктория не испытывал. Но одновременно фильм забавный, неплохой, милая концовка. Она относительно сильный персонаж все же, особенно по тем временам. Можно даже сказать, сравнительно прогрессивное в своих взглядах кино для той эпохи. Но проблема в том, что даже прогресс для 30-х годов уже несколько устарел в 2019-м. Как мюзикл он средненький, впечатляющих номеров нет, все однообразно, чудно иногда с технической точки зрения смотреть, такая выраженная грудь в некоторых мальчишских как бы сценах у нее никакой потрясающей иллюзии на мой вкус не создается. И еще раз, не смотрел никакой ремейк, возможно, они лучше. Самый известный из Джули Эндрюс, да? В конце концов, это комедия, курьезная ситуация, несерьезная репрезентация, но далека она от моего персонального вкуса. Однако есть один любопытный факт. Сценарист и режиссер самого первого «Виктор Виктория» 1933 года, о котором как раз я рассказывал, который посмотрел, оригинальный создатель всей истории, концепции этой уже многочисленной эпопеи, никто иной, как Райнхольд Шунцель. Кто такой? Шантажист из «Не такой, как все». Актером выступил там, сценаристом и режиссером здесь. Очередные шикарные хитросплетения кинолиний. Неизвестно, почему с ЛГБТ-историями Райнхольд Шунцель так активно связан. Биография не слишком хорошо известна. У него есть дочь. Ну, кто знает. Будем просто считать открытым, понимающим человеком. Дальше мы к глубокой печали знаем, что происходило в Европе, поэтому прыгаем отсюда из 30-х сразу в 1949 год. И здесь в первую очередь отмечу Ингмара Бергмана. Очень люблю визуальные концепции, настроение, темп его фильмов. Зачастую сквозь них проскальзывает и тематика женской гомосексуальности. Интересовал режиссера данный вопрос. Один из ярчайших примеров здесь — «Жажда», как раз-таки 1949 года. Я, разумеется, не стану его советовать, если вы избирательно желаете насладиться именно нашей тематикой. К тому же, независимо от сексуальности, крайне печальные все персонажи в нем, никакой счастливой истории не отыщете. Но в целом достойнейшая драма о межчеловеческих отношениях с явной лесбийской линией в числе прочих гетеросексуальных. И еще один прелюбопытнейший фильм, тоже шведский, но не Ингмара Бергмана уже, режиссер Хассе Экман, называется «Девушка с гиацинтами», 1950 год. Кино начинается с того, что девушка покончила жизнь самоубийством, и весь фильм один из персонажей ходит от человека к человеку, расспрашивает их, пытается понять, почему она так поступила, восстановить по крупицам историю ее жизни. Фильм предельно спокойный, разговорный, кому-то, наверное, может показаться очень скучным, но я лично люблю такое кино. Минусом для меня стало то, что я сравнительно рано догадался, в чем дело, какова развязка, поэтому большого восторженного вздоха при финальном открытии не испытал. Но, тем не менее, фильм интересный, держит внимание, и если вас интересует кино подобного жанра, смотрите с удовольствием. Занятный факт также присутствует. Две актрисы, сыгравшие две главные роли в «Девушке с гиацинтами», те же самые две актрисы, что сыграли две главные женские роли в «Жажде» Ингмара Бергмана, о которой до этого говорил. Снова шикарное перекрещивание, на мой вкус. Вместе с тем, наверное, не так это шокирующе, если знать, что шведский кинематограф один из центральных для Европы того времени, и обе актрисы большими звездами считались. Понятное дело, серьезные режиссеры мечтали их для своих работ заполучить. Короче говоря, «Девушка с гиацинтами» — прелестное кино, держите в своей голове. И теперь мы подобрались к апогею гомоэротики. По широкому ряду причин, считающемуся самым революционным гей-фильмом истории, так это или нет, можно дискутировать немало, но знаковым выступом на карте ЛГБТ-кинематографа фильм стоит совершенно определенно. «Песнь любви», 1950 год, 26 минут, полное отсутствие диалога, артистическое выражение гомосексуального желания. Помните, я говорил, у гомоэротики бывает разная степень. Так вот, если существует верхний предел, песня любви там. Уникальное творение, эротический авангардный фильм. Ждите абсолютное отсутствие цензуры, лимитов при демонстрации тел, контактов. Но выполнено все изящно, образы поэтические. Естественно, он был долгие-долгие годы запрещен. Уверен, где-то запрещен и по сей день. Если бы российские политики, наверное, о нем знали, давно бы запретили так же. Но это лишь в очередной раз доказывает силу шедевра. «Песнь любви» — единственный фильм в карьере очередного Жана в истории французского кино, на сей раз Жана Жене. Никаких подробностей о самом фильме говорить не стану. Если вы слушаете эпизод об ЛГБТ-кино, вы обязаны посмотреть «Песнь любви», можно сказать, выбора у вас нет. Мы побеседуем о самом Жане Жене, благо есть чем поделиться. Взрослел он в приемной семье, получал отличные отметки в школе, награды за творческое мышление, но удовлетворения внутреннего не испытывал, и натура тащила еще в раннем подростковом возрасте на улицы, в клубы, в подпольные заведения. Там он испытал первый гомосексуальный опыт, часто красился, одевался девушкой, связался с дурной компанией, пил, вовлекался в многочисленные кражи. Уже в 15 лет за все это попал в колонию строгого режима на 2.5 года. После нескольких неудачных попыток бежать, Жан Жене принял решение по-другому избавиться от заключения и отправился в армию. Но спустя совсем короткий период его отстранили от службы. Как вы думаете, за что? За многочисленные случаи запрещенных тогда гомосексуальных контактов. Жан Жене не нашел выбора, покинув армию, кроме как скитания по Европе, продавал себя за деньги мужчинам, совершал мелкие кражи. Ему удавалось избежать тюрьмы до 27 лет, но в Париже Жана Жене поймали и все-таки посадили. Именно там он начал писать стихи, прозу. Именно этот период заключения вдохновил на «Песнь любви». Покинув тюрьму, Жан Жене разыскал Жана Кокто, о котором я уже повествовал раньше. Чрезмерно восхищался им Жан Жене, вдохновлялся каждой капелькой его работ. К счастью, Жан Кокто и сам впечатлился талантом своего тезки. И когда в 1949 году всплыли новые обвинения Жана Жене в различных прегрешениях прошлого с риском ареста и даже пожизненного заключения, группа друзей уже во главе с Жаном Кокто, среди которых фигурировали Пикассо, Сартр, многие другие известные нам личности. Так вот, группа людей подала огромнейшее количество прошений, вплоть до самого президента Франции, об отмене арестов, обвинений, что сыграло положительную роль. И сам Жан Жене, если хотите, встал на путь истинный, больше не нарушал закон и ни дня оставшейся жизни не провел в тюрьме. О печальных годах бродяжничества напоминает сейчас только написанная полуавтобиографическая книга «Журнал вора», которая многими считается лучшим литературным произведением Жана Жене. После спасения друзьями от заключения на следующий год Жан Жене сотворил «Песнь любви». Оператором фильма стал именно Жан Кокто. И фильм во многом вдохновлялся кровью поэта, которую я приводил в качестве примера гомоэротики, куда более сдержанного, тем не менее. Сам Жан Жене немало об этом говорил. Стилистически действительно похожи, «Песнь любви» определенно берет лучшее из классического артхауса и протаскивает через гомосексуальное эротическое видение автора. Своеобразным ментором для Жана Жене стал Жан Кокто, как в искусстве, так и в личной жизни. уже к старости Жан Жене стал вовлекаться в море активистской деятельности, не только гей-права, но и побывал на демонстрациях студентов в Париже, на Ближнем Востоке проводил месяцы в лагерях палестинцев, в Соединенных Штатах Америки ходил на митинги против полицейского произвола, выступал с лекциями о правах темнокожих и так далее. Умер Жан Жене от рака горла в 75 лет, завещал свои сочинения безграмотному бывшему любовнику, который даже не умел читать и писать, и тот долгие годы возвращался в издательство забирать гонорар. Думаю, этого вполне достаточно, чтобы оценить природу личности Жана Жене, понять более глубоко его единственный, но столь значимый фильм. Настоящее искусство, ничего другого от человека с подобной биографией ждать нельзя. Еще раз. Каждый, кто хоть каким-то образом заинтересован в ЛГБТ-кинематографе, просто обязан «Песнь любви» увидеть. И дальше перейдем к криминально недооцененной личности, которая творила в интересующие нас 50-60-е годы. Первая женщина-режиссер среди появившихся на горизонте в поствоенный период в Европе. Зовут ее Жаклин Одри. В широкой истории не закрепилась, и этому можно ряд объяснений найти, попытаться. Во-первых, самая объективная — она женщина. Да, после падения нацизма в Европе статус и свобода женщин стали укрепляться, но предвзятое отношение все же сохранялось. Вторая причина — противоречивые темы, поднимаемые ей. Естественно, те темы, что спровоцировали меня на включение ее в данный эпизод. Также феминистский подтекст не чтился в публикациях, особенно консервативных, и прижизненная критика работ Жаклин Одри варьировалась от средней к отрицательной. Фильмы, хоть довольно-таки часто были коммерчески успешными, убирались в ящики по прошествии времени, забывались. Например, ее самая первая картина вовсе потеряна, ее нигде нет. Хотя фильм появился уже после войны. И третья причина, самая, пожалуй, внятная из всех, картины Жаклин Одри не являлись революционными. Ничего умопомрачительного с кинематографической точки зрения она не предлагала. Это действительно так, что тоже отталкивало и продолжает отталкивать многих от упоминаний ее в числе великих. Тем не менее, для нашего подкаста, как я уже сказал, фигура знаковая. К сожалению, детальную биографию Жаклин Одри отыскать очень трудно, причины все те же. Подробностей практически нет. Утверждать, какой у нее характер, почему так часто касалась в работах ЛГБТ-тематики, в основном лесбийской, довольно-таки сложно. Мы знаем, что она была замужем, муж писал многие сценарии для ее фильмов, всячески помогал. Судя по всему, жила счастливо с ним, но кто знает. Не существует информации, интересовалась ли Жаклин Одри в личной жизни однополыми контактами, но о творчестве побеседуем. Практически все фильмы Жаклин Одри снимала, опираясь на литературные произведения. В числе прочих, несколько адаптаций сочинений Колетт, включая самую первую киноадаптацию «Жижи». О Колетт я рассказывал в заключительной части триптиха о женщинах. Очень интересно. Также у Жаклин Одри есть фильм «Секрет шевалье де Он». Об этой любопытной личности можно послушать в конце 10-го эпизода об однополых браках. К сожалению, фильм лишь отдаленно следует биографии Шевалье де Он, перевирает много принципиальных деталей, чему я совершенно не рад. Восхваления от меня не ожидайте. Поэтому мы побеседуем о трех других работах 50-х годов и начнем с фильма, который считается ее лучшим, но мне, к сожалению, совсем не нравится. Называется «Оливия», А до 1951 год вдохновлялась Оливия девушками в униформе, как сама Жаклин Одри утверждала. Действительно, база сюжета схожая. Девушка попадает в школу для девочек, там влюбляется, и происходит разной степени драматичности штуки. Но насколько девушки в униформе понравились мне, настолько не понравилась Оливия. Даже не могу однозначно объяснить, что именно с ней не так. Просто, наверное, не мой фильм. Скучноватый, слегка старомодный. Но пусть вас мое мнение не сбивает с просмотра, ЛГБТ-тематика в центре кино, во всех списках присутствуют, рейтинги на платформах высокие, возможно, вы, посмотрев, согласитесь с ними, а не со мной. Следующий фильм Жаклин Одри 1954 года по очень известной пьесе Сартра, с которым Жаклин Одри, судя по всему, лично была знакома. У них и годы жизни почти идентичны, плюс-минус 3 года, по-моему, и рождение и смерть. Самый известный перевод названия как пьесы, так и фильма «За закрытыми дверями» также можно перевести как «Нет выхода» или «Взаперти». Прекрасная аллегория на ад. Я такого сорта кино просто обожаю. Философское, психологическое. Персонажей, можно сказать, всего трое, и один из них лесбиянка. Главное, надо понимать, естественно, в аду хороших людей нет, но хоть персонаж и достаточно отвратительный, само по себе лесбиянство не представляется с отрицательной точки зрения. Любопытный момент. Кристиан Диор создавал костюмы к фильму, а также лесбиянку как раз сыграла звезда французского кино под творческим псевдонимом Арлетти, прожила 94 года с 1898 до 1992, то есть почти весь прошлый век. Естественно, за столь долгий срок, чего только с ней не происходило, романы, браки, скандалы, сцены, журналы, разумеется, и однополые контакты, которые не слишком-то она скрывала. В Голливуде ее называли Грета Гарбо Франции, о Грете Гарбо в 8-м эпизоде подкаста, если что. Есть разочаровывающие части истории, есть сильные. Так или иначе, во Франции поиграла у всех, у Жанны Кокто в нескольких работах, допустим. В любом случае, личность знаковая. И возвращаясь к фильму «За закрытыми дверями», мне очень понравилось, рекомендую. Наконец, третий фильм Жаклин Одри, который я решил упомянуть, 1957 год, первый цветной в нашем эпизоде, «Ля Гарсон». Как правило, в русском фильм называют «Холостячка», но нужно разъяснить, наверное, игру слов оригинального названия. «Гарсон» — это парень по-французски, а «ля» — артикль женского рода. Соответственно, суть названия. Девочку вроде как парнем назвали, или парень, но женского пола. Как-то так. Многое говорит о насыщении фильма, понимание заглавия. Сценарий также основан на литературном произведении, одноименном романе. Автор Виктор Маргерит, самое известное его сочинение. Нужно отметить, что две сразу экранизации до этой существовало, но хоть ты и тресни, как ни пытался, не смог их найти. И если 20-х годов фильм сразу запретили, я понимаю, почему он в принципе может быть утерян, но 1936 года «Ля Гарсон» — полнейшая загадка. Там снимались Арлетти как раз, о которой только что рассказывал, и Эдит Пиаф. И как ни старался, ни на одном языке не нашел, поэтому сравнить несколько вариантов не способен, простите. Говорю только об 1957-м Жаклин Одри. Шикарный фильм, центральная линия о сильной, свободной, уверенной, самодостаточной женщине. Кроме того, фильм не столько играет с гендерной идентичностью главной героини, сколько с положением женщины в обществе, абстрагированном от пола, о социальной роли женщины, которая схожа с традиционно мужской, что всегда приятно видеть в раннем кино. Да, по большей части гетеросексуальной история, но множество не стесняющихся, не скрывающих себя, открыто говорящих о контактах геев и лесбиянок в фильме, что здорово, и они там не шутка, реальные интересные персонажи. О свободе сексуальности людей, которая ломает консервативные предрассудки, в общем-то, крайне удовлетворяющая концовка. Не мудрено, что на истории стояло табу долгое время, как литературное произведение, так и экранизации запрещались, что я уже упомянул вскользь. И трактовка Жаклин Одри, пусть в более открытом для таких мировоззрений образов жизни обществе, чего я тоже касался, все равно критиковалась с определенным недовольным волнением. Я действительно советую посмотреть, хоть кино не сконцентрировано исключительно на ЛГБТ-истории, остался с массой положительных ощущений. Вот, собственно, непродолжительный экскурс в фильмографию Жаклин Одри. Ознакомьтесь с ее творчеством, запомните имя, оно того заслуживает, поверьте. И еще одного режиссера, открытого гомосексуала, коснемся. Зовут его Марсель Карне. Наиболее известен по своей картине «Дети Райка». Может быть, вы смотрели. Сексуальность свою не скрывал, но в творчестве выражал крайне редко. Учитывая, что работал в основном во времена нацистской оккупации, в том числе, можно это понять. Солидное количество фильмов Марсель Карне снимал в команде с Жаком Превером, сценаристом, тоже геем. Немало историй существует о том, что пусть их съемки были в ведении нацистов, многие сцены делали подпольно, потому что некоторые актеры, монтажеры, операторы были евреями, пленки прятали и вышли работы только после окончания войны, что приятно знать. Также отмечу, что музой Марселя Карне была Арлетти. В множество фильмов ее приглашал, в том числе в «Детей Райка», важная актриса его творчества. В более поздних картинах однополые темы стали порой проскальзывать, ряд завуалированных моментов в основном, но никогда не снимал ничего непосредственно об ЛГБТ, пусть отдельные персонажи и могли появляться в той или иной степени открытые. Тем не менее, солидное количество работ концентрируется вокруг тем взаимоотношений между двумя мужчинами. И пусть они обозначаются Марселем Карне как гетеросексуалы, нередко читается однополый подтекст их связей. Часто триумф гетеросексуальной любви также, в конце концов, не достигается. И я приведу в пример один его конкретный фильм «Воздух Парижа», 1954 год, о боксе. Стандартная история. Старый боксер-тренер берется за молодого парня, который несколько взбалмошный, сопротивляется строгим указаниям и так далее. Фильм мне лично совершенно не нравится по очень многим причинам, но олицетворяет все то, о чем я рассказал. Во-первых, персонаж открытый гей имеется. Но персонаж третьестепенный, совсем дурацкий. Во многих современных фильмах есть такой персонаж. Классический друг гей, преувеличенно манерный, с глупыми шутками, падающий в обморок от всего маломальски мужского. Ничего интересного, никакой глубины. Когда гей является шуткой в кино, я не люблю. Ха-ха-ха, посмотрите, какой дурачок, а не переживайте, это потому что он гей. Сомнительно, и все же он есть. Занятно, что этого гея играет тот же актер, что играл гея в «Ля Гарсон» Жаклин Одри. Но если в воздухе Парижа он пустой, то в «Ля Гарсон» персонаж самостоятельный, завершенный, гармоничный, пусть и по-прежнему вычурный, в определенной степени манерный. Эти два персонажа, если вы посмотрите оба фильма, противопоставите людей, идеальное олицетворение того, как надо демонстрировать второстепенного героя-гея в кино, и как не надо. Можно легко убедиться на примере. К слову, актер, сыгравший геев в обоих фильмах, очередной Жан Параде, актер не самый известный, в основном второплановый, биографии нигде подробной нет. Почему как гея его приглашали многократно, не знаю. Возможно, сам был геем, но спекулировать я не стану. Во-вторых, что олицетворяет мой небольшой рассказ о Марселе Карне в «Воздухе Парижа»? Отношения двух главных мужчин. Жена тренера, которую, кстати, опять же таки сыграла Арлетти, прямым текстом говорит: «Я ревную к нему не только как к твоему ученику, но и как к юноше». И ничего гомосексуального между ними по большому счету не происходит на экране, но подтекст присутствует. В-третьих, продолжение второго, гетеросексуальная любовь не торжествует, она второстепенна. Две женщины в жизни двух мужчин также представлены как преграда, помеха их дружбе, их работе, что тоже сравнительно атипично. Наконец, гомоэротизм, возвращаемся к этому понятию, призывает нас Марсель Карне любоваться главным героем. Зачастую он на экране крупным планом, потный, с обнаженным торсом. К тому же у актера, честно говоря, не слишком хорошо получается роль брутального боксера, что придает дополнительную нежность и грацию образу. Эту главную роль сыграл Ролан Лесафр, продолжительный любовник Марселя Карне, очень красивый. Марсель Карне в буквальном смысле снимал его в каждом втором своем фильме, но талант Ролана Лесафра как мастера актерского перевоплощения, честно говоря, под большим вопросом, если вы понимаете, на что я намекаю. Так или иначе, все эти элементы превращают фильм из стандартного для подобного жанра «я мужик, я боксер, бэ» в более сглаженную версию этого. Получается довольно-таки чудно. И такое в творчестве Марселя Карне сплошь и рядом. А теперь мы приблизились к несколько неординарному моменту, коснемся его. Все, о чем я говорил до сих пор, в той или иной степени освещает ЛГБТ-сообщество с положительной точки зрения. Но далеко не все фильмы демонстрируют нашу тематику так. Естественно, уйма кино, где кто-то просто обозвал и избил пидора, по их же словам, и это нормально. Такой второсортный бросок. Но есть также целый мир кино, которое от первой до последней минуты об ЛГБТ-сообществе будет претендовать на серьезность, сентиментальность, но полон лжи, полон глупости, полон отвращения к данным явлениям, подобный мир, и на деле не является ничем, кроме идеологической гомофобной пропаганды. И, естественно, в те времена такое кино распространялось нередко. Я, разумеется, не желаю слишком много внимания к подобной теме привлекать. Вы поймете в итоге, к чему я в принципе это делаю. Приведу один пример. Немецкий фильм, 1957 год. Называется «Не такой, как ты и я», параграф 175. И начинается фильм достаточно мило. Два подростка, почти совершеннолетних, близко дружат, проводят все время вместе. В школе один побил какого-то парня, который наезжал на другого за то, что тот гей. Оба занимаются искусством, один пишет стихи, другой — картины. Знакомится с искусствоведом-геем постарше, который периодически организует так называемые мальчишники, где молодые люди собираются, слушают музыку, вместе изучают искусство, все такое прочее. иначе. И мама главного героя пытается разобраться, понять ребенка, чтобы не навредить, а помочь. В противопоставлении папа резкий гомофоб. Фу, я не хочу, чтобы он жил этой жизнью, я не хочу, чтобы он занимался музыкой, писательством, чем-то таким. Он должен гулять с девочками, он должен быть банкиром, как и я, или еще какая-то хрень. Мальчик сбегает из дома, папа — прямой антагонист фильма. И кажется, первую часть, о, какая милая история, совершенно нормальная, адекватная на протяжении получаса. Создается реальное впечатление, что фильм пытается представить гомосексуальность в положительном свете, мальчик — жертва непонимающих его родителей, искусство — способ выразить себя и жить аутентичной жизнью, да? Но в какой-то момент все резко переворачивается с ног на голову, приходят родители к психологу, который говорит: «Знаете что? Это этап, это период, у некоторых мальчиков неполноценное развитие, к сожалению, многие из них сталкиваются с гомосексуальностью, плохими компаниями, людьми, и если их оттуда не вытащить, не подтолкнуть их к девочкам, они так и останутся извращенцами». И тогда мама сводит сына со своей горничной. Вдруг сын видит эту горничную голой, понимает, что, я не знаю, она его возбуждает или что-то такое, забывает про свою гомосексуальность. И вот он, наконец, встал на путь истины, и вот он любит девочку. Вот он понял, что такое быть нормальным человеком. Перестал ходить на мальчишники, послал своего друга, бросил музыку и изобразительное искусство. Затем там всякие судебные разбирательства, но это уже не принципиально. В итоге родители такие бедные, несчастные, они вроде как помогли сыну стать нормальным человеком, а не быть гомосексуалом и все такое прочее в таком духе. То есть фильм нам втирает бескомпромиссно свои идиотские теории, сначала завлекая любопытным сюжетом, а потом взрывая его идеей. Все геи — злодеи и извращенцы. Мальчик стал нормальным, а родители вынуждены терпеть эти трудности из-за того, что геи существуют. Потом у строителя мальчишников хотят посадить, но полицейский объясняет папе главного героя: «Вы знаете, у нас пока недостаточно доказательств против него, ведь слушать музыку в компании подростков не преступление. Но вы не переживайте, геи такие ужасные, они всегда оступаются, всегда совершают какие-нибудь серьезные преступления, так что рано или поздно мы сможем собрать обвинения и посадим всех в тюрьму». Ну, короче говоря, какая-то такая история. И самый парадокс в том, что фильм как-то даже вроде бы пытается снисходительно нам заявить: «Вырывайтесь из этого ужаса, вы вылечитесь, не бойтесь, все будет хорошо». И если кто-то посмотрит подобную работу, особенно кто-то не разобравшийся, ищущий ответы, может самые омерзительные мысли из нее выжить, приняв кино за правду, еще такую правду, которая напичкана фальшивой эмоциональностью. Имели совесть Магнуса Хиршфельда сюда приплести, поставить его под сомнение. Даже название. Тот фильм 1919 года, отличный от других, или «Не такой, как все, а здесь не такой, как ты и я». Им показалось это остроумным подмигиванием подобного сорта, отсылка. И параграф 175 в заглавии также стоит, намекая, что не по существу дела движутся к ослаблению режима. Недаром режиссер фильма — бывший активный член нацистской партии. В общем, просто кошмар, жуть, а не фильм. Но такой фильм существует, и, в принципе, такие фильмы существуют. И к чему я об этом рассказываю? Чтобы вы всегда опасались, независимо от того, где вы натыкаетесь на упоминание кино. Часто фигурируют фильмы в списках подобные, кино с ЛГБТ-персонажами, ЛГБТ-кино, прочее-прочее. И вы неизбегаемо столкнетесь рано или поздно с тем, что ряд из них попытается дезинформировать вас или гомофобную пропаганду содержит. Естественно, в фильме есть гомосексуальная тематика. Фильм об этом, как упомянутый мной, так и в принципе, сорта аналогичного фильмы, но фильмы крайне-крайне печальные, разочаровывающие и глупые. Поэтому предостерегаю вас не смотреть на ЛГБТ-кино как на что-то в обязательном смысле положительное и потрясающее, потому что фильмы могут быть и такими, какой я только что описал. И подобных примеров много, как в рассматриваемую нами эпоху, так, разумеется, и в абсолютно любую другую эпоху кино, вплоть до сегодняшнего дня. И никогда не воспринимайте, в кавычках, «факты» из кино за чистую монету. Порой они призваны дезинформировать и сломать вас. Так что вот такие дела, но не будем зацикливаться на грустном. Это единственный фильм, который мне хотелось упомянуть, потому что он отличный пример подобного явления. Дабы отвлечься, отправимся, наоборот, к чему-то очень-очень хорошему и комедийному, поднимем себе настроение. «Voulez-vous danser avec moi» на русском чаще всего переводится как «Танцуй со мной». А 1959 год, режиссер Мишель Буарон, ученик Жана Кокто, между прочим. Не самый яркий ЛГБТ-фильм, прямо скажем. Можно даже сказать, вовсе не ЛГБТ-фильм, но я его обожаю, поэтому обделить упоминанием никак не могу. Классика кэмпа с Брижит Бардо. Произошло убийство, все под подозрением. Очень смешно, непонятно, кто виновен, почему, до самого конца. Если вы любите «Улику» или «Восемь женщин», кино для вас. Как и в большинстве подобных фильмов, есть ЛГБТ-персонажи. В определенной степени это обязательная составляющая данного жанра. Вот «Танцуй со мной» присутствуют геи, относятся к ним нормально. Так что очередной плюс. Я упоминаю фильм как мой искренний совет отличного, глупого, преувеличенного времяпрепровождения. Фильм не пытается выглядеть большим, чем является, не серьезничает ни секунды. Ироничное утрирование каждого момента, опять же таки, в стиле лучших шедевров кэмпа. Так что два прям противоположных расследования смертей вашему вниманию из этого периода. Драматичная «Девушка с гиацинтами», которую ранее упомянул, и шутливый «Танцуй со мной». Столь разноплановые, принципиально отличающиеся решения одной идеи. И завершим наш обзор двумя фильмами, которые не просто вышли в один год в Британии, но и в одну неделю. В конце мая 1960-го оба фильма повествуют одно и то же биографию Оскара Уайльда с центральной концентрацией на суде. В буквальном смысле демонстрируют идентичные события, тем страннее подобное совпадение. Первый фильм более камерный, черно-белый, с низким бюджетом, так и называется «Оскар Уайльд». Режиссер Григорий Ратов, который родился в Самаре, но достаточно рано покинул родину, данный фильм снимал уже в Британии. Помимо прочего, известен тем, что исполнил роль во «Все о Еве», одном из лучших фильмов Голливуда, да? Второй цветной, более масштабный, коммерчески продвинутый, называется «Судебные разбирательства Оскара Уайльда», режиссер Кен Хьюз. Дабы избежать конфуза и путаницы, я буду называть «Оскар Уайльд Ратова» черно-белый, а «Судебные разбирательства Оскара Уайльда» Хьюза цветной. Прежде чем непосредственно о фильмах говорить, четко должен следующее разъяснить. Для меня Оскар Уайльд — потрясающая историческая личность, близкая душе, одна из самых значимых, повлиявших на мое, наверное, становление в определенной степени даже. Оскар Уайльд — гений. Гений литературы, гений слова, гений мысли, гений остроумия — и его судебное расследование, разумеется, душераздирающее, печальное, сломавшее его жизнь, тем не менее подарило нам совершенную речь, одну из лучших речей, когда-либо выданных о нашем сообществе. И поскольку я так взираю на этого человека, для меня настолько сакрально каждая составляющая его истории, каждая капелька его гениальности, что я чрезвычайно трепетно отношусь к каким бы то ни было интерпретациям. По этой причине мне сложно непредвзято смотреть такого сорта кино. И поскольку я знаю, да, как все на самом деле было, какие-то расхождения сбивают меня с толку и начинают злить. И я, разумеется, понимаю, что это не документальное кино, а художественный фильм. И художественный фильм не может один в один, слово в слово передавать все, но это не отменяет ответственности за чрезмерное додумывание. Если вы решите посмотреть фильмы, или если не решите, я настоятельно рекомендую прежде прочитать биографию этого человека, ознакомиться с его литературой. Мы много упоминаем в этом подкасте личностей. Оскар Уайльд, человек столь значимый для ЛГБТ-сообщества, он был ироничен, тонок, грамотен и горд собой. История его жизни недопонята и поучительна. Продвигаясь в просмотр фильмов о нем, вам лучше поднатореть фактами. Таким образом, вас не дезинформируют неправдивые детали. Теперь к плюсам фильмов. Обе работы справляются весьма неплохо с двумя важными моментами. Во-первых, уважение к личности Оскара Уайльда. Демонстрируется персонаж талантливым протагонистом, несправедливо оказавшимся в ужасном положении. Так и есть на самом деле, если все упростить до одного предложения. Пожалуй, черно-белый фильм немного больше сопереживает Оскару Уайльду. Цветной часть вины вешает на его плечи достаточно откровенно, но в общем и целом, еще раз, во главе стола несправедливость и печаль. Другой момент, с которым оба фильма справляются успешно, это непосредственно суд. Никаких домыслов, хронология неизменна, цитаты слово в слово из архивных записей. Очень и очень грамотная и справедливая работа. Опять же таки, черно-белый фильм на мой вкус. Внимание, напряжение, драматичность моментов выдерживает успешнее цветного. И в целом я должен сказать, черно-белый фильм мне понравился гораздо больше, и основная проблема цветного в том, что они попытались создать эпическое повествование с деталями, сторонними сюжетными линиями, подпиткой ситуации, дополнительными выдуманными порой для эффекта подробностями. Слишком много воды, слишком много лишнего, шелухи, много додуманного. И за всем этим теряется чистота истории, теряется концентрация, размываются характеры, нет четкой структуры, определенного видения, где начало, где кульминация, где конец. Когда вы насыщаете до невозможности происходящее, всегда присутствует риск потеряться в собственных джунглях, что этот фильм, по-моему, и сделал. Любопытно, что цветной фильм писался при содействии сына Оскара Уайльда, но здесь большое «но». Сын был совсем маленьким, во-первых, а во-вторых, он не присутствовал при разворачивающихся событиях. Более того, детей всеми силами пытались оградить от ситуации. И, естественно, у него мог сохраниться тот или иной инсайт, да? Но совершенно определенно сын не знал, как проходили встречи папы с адвокатами, о чем он беседовал в ресторане со своим другом, любых деталей диалогов и прочее-прочее. Все это дописано, и все это излишество ни к чему. И, естественно, благодаря бюджету, там масса роскошных костюмов, декораций, локаций, но я не об этом, это только плюс. Наверное, черно-белому бы как раз не помешала дополнительная вычурность, чтобы справедливо продемонстрировать уровень, о котором идет речь. Но в нем-то зато присутствует определенность и кристальность линии, что важно для любого кино, особенно биографического. Он чист от излишеств. В принципе, я рекомендую, особенно черно-белый фильм. Я шел смотреть их с огромным страхом из-за моего отношения к данной личности, но остался, в общем-то, доволен, потому что удается превознести Оскара Уайльда как гения и продемонстрировать, насколько отвратительным, несправедливым и разочаровывающим оказался итог. Концовки у обеих работ очень разные, даже не знаю, какая мне понравилась больше. Что-то раздражающее, даже чуть-чуть неуважительное в черно-белой концовке. Да, грустное завершение истории его жизни, но в фильме какое-то оно обрубленное, упрощенное получилось. Цветная концовка более логичная, но, насколько я знаю, такой сцены в реальности не было, поэтому как можно говорить? Так что в первую очередь читайте биографию Оскара Уайльда от А до Я. Многое-многое-многое задокументировано там чрезвычайно подробно. А потом можете, да, посмотреть и кино. На самом деле, к печали глубокой, оба фильма упустили главное. Гениальность и тонкое совершенство Оскара Уайльда способны были понять только избранные тогда и только избранные сейчас. Он не для низких. И во всей истории Оскара Уайльда есть лишь одна существенная правда, подходящая для трактовки любого времени. Да, Оскар Уайльд стал жертвой обстоятельств, но он никогда не терял достоинства и не был побежден. Подытоживая рассказ, перечислю чистые ЛГБТ-фильмы в Европе до 1960 года, где именно наша тематика лежит в центре сюжетной линии. Это не такой, как все, или отличный от других, 1919 год, Рихард Освальд. Девушки в униформе, 1931 год, Леонтин Заган. Песнь любви, 1950 год, Жан Жене. Оливия, 1951 год, Жаклин Одри. И, разумеется, все, что заинтересовало другое, также вашему вниманию попытался предложить. Спасибо Артему за монтаж этого массивного эпизода. До встречи в следующих частях истории кинематографа. Смотрите наши фильмы на мягком диване, закутав ножки в разноцветный плед, хотя бы по пояс, в радуге.